В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья! Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 10 июня. В студии для вас вместе, в студии. И на удаленке, так сказать, будут работать журналисты радио «Свобода», радио «Донбасс Реалии». Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час вы, в частности, узнаете вот о чем. Украина запустила 2 пункта пропуска, но со стороны ОРДЛО они не открылись до сих пор. Может ли Россия обменять воду для Крыма на оккупированную часть Донбасса? Ну и в студии разговор прямого эфира у нас будет. Очередной призыв к прямому диалогу, как выражается в таких случаях Владимир Путин, прозвучал из Кремля, прямому диалогу Украины и представителей Луганска и Донецка на переговорах в Минске. Все это произошло в тот же день, когда впервые на этих переговорах в Минске, ну вернее по видеоконференции, конечно, но минский процесс все равно, принимали участие как представители ОРДЛО именно Денис Казанский, Сергей Гармаш и еще 2 представителя от Луганска, скажем так, от проукраинской части ОРДЛО, если вообще так можно употреблять такое выражение. Ну вот, можно сказать, это был такой своеобразный ответ Кремля на эти изменения в украинской делегации. В любом случае, концепция Москвы остается неизменной. Без прямых переговоров Киева и представителей так называемых Луганска и Донецка, то есть боевиков, никакого урегулирования на Донбассе не будет. Что дальше с этим делать и как на это реагировать в Украине, как могут отреагировать в мире, будем говорить в студии прямого эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сейчас со свежим выпуском новостей, как я обещал, мой коллега Егор Устинов.
Пожалуйста, Егор.
Контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения на Донбассе частично возобновили свою работу, об этом сообщает пограничная служба Украины. Пропуск граждан и транспорта происходит ежедневно с 11 до 14 часов. Автомобильное сообщение открыто через КПВВ Марьинка в Донецкой области, пешеходный коридор открыт через КПВВ Станица Луганская. При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию гражданам проверяют температуру. Обязательным условием также является ношение защитной маски или респиратора или соблюдение социальной дистанции. Напомню, группировки ЛНР и ДНР отказываются пропускать людей через пункты пропуска со своей стороны. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Марьинки, Строгнатовки, Широкино, Авдеевки, Орехово, Хутора, Вольный, Шумов, Луганского, Крымского, Новотушковского. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах за прошедшие сутки не сообщали. Следствие собрало доказательства прямого участия России в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом заявил в нидерландском суде, который рассматривает дело сбитого Боинга над Донбассом, прокурор Вальд Фердинандусе. По его словам, российские власти всегда отрицали свое участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и командование группировками ДНР и ЛНР. Однако в ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период в районе 17 июля 2014 года была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. Кроме того, в ходе расследования установили, что российские чиновники были вовлечены в организацию и координацию вооруженных групп, которые воевали против украинской армии, добавил прокурор. Напомню, процесс по делу о сбитии малазийского Боинга над Донбассом в июле 2014 года восстановили 8 июня в судебном комплексе «Схипхол». Укрзалезница увеличила частоту курсирования 4 поездов, об этом сообщает пресс-служба предприятия. По данным перевозчика, поезда Киев-Лисичанск, Днепр-Одесса, Киев-Бердянск и Киев-Покровск теперь будут курсировать ежедневно. Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах. Укрзалезница напоминает, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. В Мариуполе появились тематические сетилайты, посвященные украинским поэтам. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. На сетилайтах нанесены QR-коды, перейдя по которым можно послушать стихи того или иного поэта. Авторами данной инициативы стали студенты Украинской академии лидерства в Мариуполе. Своим проектом авторы идеи хотели сделать украинских поэтов ближе к каждому. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 июня, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 32 до 35 градусов тепла.
Донбасс
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты в эфире радио «Донбасс Реали», как слушателей данного эфира, слушателей громадского радио, которое присоединяется к нам. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реали», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы и ремарки по теме нашего сегодняшнего эфира, прямого эфира, а именно «Путин требует переговоров Киева с так называемой ЛДНР». Собственно, так называется, конечно же, и трансляция нашего сегодняшнего эфира на YouTube-канале «Радио Свобода». Поводом для такого обсуждения стало заявление пресс-службы Кремля по итогам переговоров Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшимся по телефону, и в изложении Кремля Владимир Путин во время этих переговоров снова подчеркнул необходимость налаживания прямого диалога Киева с представителями Донецка и Луганска ради урегулирования на Донбассе. Без такого диалога не только в этом заявлении, а всегда и господин Путин, и господин Лавров, и другие представители российского руководства. Так вот, по их мнению, без такого диалога это урегулирование невозможно. Вот что далее, если Киев будет и в дальнейшем игнорировать такое требование Путина, Кремля, как будет происходить урегулирование, будем обсуждать в студии прямого эфира радио «Донбасс Реали» с экспертом-международником Тарасом Жалтенко. Он к нам присоединится благодаря прямой связи.
«Донбасс Реали» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну, ожидаем вот этого разговора минут через 10-12, пока же киным не менее интересным темам в эфире радио «Донбасс Реали». Сегодня Украина открыла два пункта пропуска с оккупированной территории Донбасса, Мариинку и станицу Луганскую. Вчера мы уже рассказывали, что работать они будут в ограниченном режиме только 3 часа в день с обязательной самоизоляцией прибывших на 2 недели. Возникли проблемы с оккупированной стороны контрольного пункта въезда-выезда. Там он не открыт. Группировки так называемой ЛДНР назвали открытие данных пунктов пропуска, цитата, провокацией. Что же в итоге случилось? Пришли ли вообще на КПВВ сегодня люди? За этим следил на месте событий корреспондент радио «Донбасс Реали» Александр Демченко. Александр с нами сейчас. Саша, приветствую тебя. Итак, самая свежая информация, что произошло вот на этой линии разграничения. По твоим наблюдениям.
Ну, еще вчера, 9 июня, когда штаб операции Объединенных сил подтвердил то, что собирается запустить два КПВВ, один в Донецкой и один в Луганской области. В Донецкой области это автомобильный пункт пропуск Мариинка, в Луганской области нет автомобильных, только единственный пешеходный, станица Луганская. После этого сразу же мы вот отслеживали в социальных сетях, группах, пабликах, чатах, где люди обсуждают возможность перемещения через линию разграничения, через КПВВ, очень активизировались обсуждения того, что вот с 10 числа допускают, значит, КПВВ, и будет возможность пересечь линию разграничения. Нужно сразу сказать, что большое количество людей до этого очень ждало такой возможности пересечь линию разграничения, потому что уже пару месяцев, да, они не работают из-за коронавируса, перекрыто сообщение, и поэтому множество людей уже давно хотят пересечь, кроме того, что и так, если вот взять ситуацию до пандемии, до карантина, около 20 тысяч человек ежедневно пересекало в оба направления линию разграничения. Но в течение дня вчера, 9 июня, появились сообщения представителей группировки ДНР и ЛНР, что они, в свою очередь, КПВВ открывать для пересечения не будут. Но, несмотря на это, уже сегодня около 6 часов утра возле вот этих вот КПВВ, пунктов пересечения, начали собираться люди, пешеходы, которые хотели пересечь на пешеходной линии разграничения, и уже несколько десятков очередь машин стояла на пункте пересечения Мариинка в Донецкой области. Нужно еще сказать, отметить такой момент, что, например, вчера уже вечером начали появляться объявления так называемых перевозчиков, которые перевозят людей через линию разграничения, о том, что вот начали курсировать автобусы, и можно было бронировать места в автобусах для пересечения КПВВ в Марьинке. Так, например, на автостанции Курахова уже даже повесили распорядок этих автобусов, в какое время они будут ехать, вот как раз в обозначенное время с 11 до 14, когда Украина открывает бункер разграничения. Ситуация сложилась так, что уже после того, как с украинской стороны открыли КПВВ, стали люди писать о том, что все-таки сторона ДНР, ЛНР сдержала такое свое обещание, да, которое они давали вчера, и пункты пропуска не открыла. Хотя на тот момент уже собралось много людей с обеих сторон. И тут можно отметить то, что, видимо, люди, скорее всего, все-таки ориентировались на информацию, в первую очередь, которую подавали в штабе операции Объединенных сил, и которая действительно подтвердилась, то есть на заявление представителей группировки ДНР, ЛНР они так не сильно обращали внимание, рассчитывая на то, что та сторона тоже пойдет навстречу, но учитывая то, что здесь открыли КПВВ, откроют его и со своей стороны. И так люди не смогли пересечь, то есть, как и обычно, там было несколько человек, которые смогли пересечь линию разграничения, как это вот сейчас заведено во время карантина, когда в индивидуальном порядке принимается решение, когда с какими-то гуманитарными целями люди едут на ту территорию или оттуда, когда, например, там больные или родственники, или кто-то умер из близких. Кроме этого, никого не пустили, так эти колонны, которые вот людей собрались, хотели пересечь, проехать, и не смогли этого сделать. Очень много негативных, конечно, отзывов. Вот если почитать социальные сети, очень люди недовольны и во всем обвиняют, естественно, группировки ДНР, ЛНР, потому что именно с их стороны не была поддержана инициатива хотя бы частично на некоторое время открыть КПВВ.
Спасибо, Саша, спасибо за этот рассказ. С нами на прямой связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко. И на пунктах пропуска сегодня дежурили также сотрудники благотворительного фонда «Право на захист». Они, собственно, консультировали людей, оказывали им соответствующую помощь. И координатор этого фонда Владимир Алексенко с нами тоже сейчас на прямой связи. Владимир, здравствуйте. Расскажите, какая была обстановка, собственно, на пунктах пропуска Марьинки и станица Луганская сегодня.
Да, здравствуйте. Действительно, люди ждали с обоих сторон пересечения. Это уже долгожданный для них день. Люди давно уже, некоторые с марта месяца ожидают пересечения. Действительно, здесь застряли на с обоих сторон линии разграничения. По состоянию на 11 часов дня были уже очереди сформированы. Так, например, на станице Луганской было порядка 35 человек. Позже в течение дня там очередь ожидающих выросла до 85. В Марьинке с утра было 47 авто ожидали пересечения линии разграничения, и 25 человек находились в пешей очереди. Позже количество пеших людей выросло где-то до 50 человек. При этом уже где-то минут в 10-12 нам был звонок на нашу горячую линию, и люди с неподконтрольной территории, которые пытались поехать на подконтрольную через Марьинку, сообщили, что так называемый ДНР сказали, что у них проблемы с базой данных, и пропуск людей осуществляться не будет. И всем предложили разворачиваться обратно на неподконтрольную территорию.
Ну, собственно, известно ли, Владимир, как поступали в итоге люди, которых не пропустили на втором вот этом блокпосту со стороны российских формирований? Эти люди вернулись или как?
Да, если говорить о станице Луганской, там было с утра пропустили 5 человек, они пошли, пождали на нейтральной территории, но их так и не пропустили, люди вернулись назад где-то в течение часа. А по Марьинке сначала пропустили автомобиль также вернулся обратно, и позже, через время, люди очень настойчиво просили, чтобы их пропустили. Пропустили также 4 человек, при этом им заранее сообщили, что та сторона не пропускает. Они все же настаивали, они пересекли блокпост, но у нас нет информации о том, что они вернулись. По состоянию на вот 16.30 они так и не вернулись обратно.
Сегодняшнего дня 16.30. Российские гибридные силы только не впускали вот людей на подконтрольную им территорию, или также и не выпускали тоже?
Но той стороны также не было пересечений на подконтрольную Украине территорию. Да, ни одного пересечения не было. Единственное, по станице Луганской сегодня пропустили для захоронения тела на неподконтрольную территорию.
Спасибо, Владимир, спасибо вам за ваш рассказ. С нами на прямой связи был координатор благотворительного фонда «Право на захист» Владимир Алексенко. Еще раз напомню, этот блок программы с нашими двумя прямыми включениями был посвящен тому, что сегодня буквально Украина открыла два пункта пропуска с оккупированной территории Донбасса, Марьинку и станицу Луганскую. А накануне мы уже рассказывали, что работать они будут в ограниченном режиме. Только 3 часа в день с обязательной самоизоляцией прибывших на 2 недели. Понятно, коронавирус. Но возникла проблема не только с коронавирусом. С оккупированной стороны контрольных пунктов въезда-выезда не были открыты, собственно сказать, эти вот пункты. Группировка, так называемая ЛДНР, назвала открытие пунктов пропуска со стороны Украины, цитата, провокацией.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
К иным темам, напрямую как бы не связанным с Донбассом, но только на первый взгляд не связанным. Речь идет о другой оккупированной Россией же территории, Украины, Крыме. И вот проблема, которая накапливалась не один год, сейчас становится все более острой. Это признают в самом Крыму, в частности, так называемая глава полуострова Сергей Аксенов. А именно, Крым почти обезвожен. Россия все больше говорит о подаче Днепровской воды, то есть со стороны Украины на полуостров, о необходимости этого. Как известно, большая часть поставок, скажем так, воды до аннексии весны 2014 года обеспечивалась именно со стороны материковой Украины. В Украине крымские активисты предостерегают, в том числе и киевскую власть, вести переговоры об этом недопустимо, даже если как плату Кремль предложит отдать оккупированную часть Донбасса. А такого варианта ранее, потом он дезавуировал свое заявление, фактически отказался от этого ранее, несколько месяцев назад, о таком возможном варианте заявлял влиятельный народный депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой», что, мол, если будет, скажем так, я недословно Давида Арахамия цитирую, но суть такова, если Кремль предложит отдать Донбасс, оккупированный Россией, то тогда, возможно, поставка в Крым украинской воды. Ну, как вариант, опять же, Давид Арахамия об этом заявлял еще несколько месяцев назад, потом он сказал, что не совсем правильно его поняли, фактически извинился за свои слова и подчеркнул, что Крым — это, безусловно, украинская территория, и поставка воды, возможно, только после возвращения полуострова России Украине. Ну, на что же Путин может пойти все-таки из-за недостатка воды в Крыму? Ведь проблема остается, тем более, как видим, наконец-то лето началось, и на полуострове тоже жара. И вот мой коллега Ярослав Крячко из телепроекта «Донбасс Реалии» поговорил об этом с Юрием Смелянским, экспертом по вопросам временно оккупированных территорий, а также немецким экспертом, старшим научным сотрудником Института евроатлантического сотрудничества Андреасом Умландом.
Крым – Симферопольское водохранилище. Там, где раньше была вода, теперь спокойно ходят рыбаки.
Воды мало, посмотри, всем какой-то. Там вода была. Это был остров. Вот этого не было, он под водой был.
Похожая ситуация и на других водохранилищах. Проблема с пресной водой в Крыму усиливается с каждым годом после аннексии полуострова Россией. В 2014-м Украина перекрыла Северокрымский канал, и теперь Крым без воды из Днепра.
Да, люди не умирают от жажды, но Крым фактически уже на сегодняшний день вернулся в состояние 60-х годов 20 века, то есть состояние до момента пуска первой очереди Северокрымского канала.
Это значит, по словам Юрия Смелянского, что засуха не редкость, а вода по графику – норма. И это в условиях, когда жителей в Крыму становится все больше, что, кстати, заметно по количеству новостроек в Симферополе.
Если на момент начала оккупации в Крыму было 2 миллиона 400 тысяч, по разным оценкам, примерно выехало из Крыма от 150 до 240 тысяч населения, но взамен приехало нового 700 тысяч до 1 миллиона. Естественно, что потребность в пресной воде стала больше, а воды стало меньше.
Я не исключаю, что Россия связывает этот вопрос в переговорах. Я даже подозреваю, что она именно так, и поэтому это здесь и транслируется в Киеве.
спустить воду в Крым в обмен на уступки по Донбассу. В феврале это достаточным компромиссом назвал глава фракции «Слуга народа» Давид Рахамия. Затем извинялся. Позже о подаче воды в Крым проговорился и премьер-министр Денис Шмыгаль. Затем оправдывался. Представители украинской власти то и дело повторяют: Украина не планирует помогать государству-оккупанту. Правда, 3 июня профильный парламентский комитет не поддержал постановление, где говорилось об охране Северо-Крымского канала и о поставках воды на полуостров только после деоккупации.
У России то ли не хватит желания, то ли не хватает денег, чтобы этот вопрос решить для Крыма. И мне кажется, это нужно коммуницировать украинскому руководству перед собственным народом, перед крымчанами и тоже перед международными партнерами, что Украина не будет препятствовать построению заводов по производству пресной воды из воды Черного моря. Ну, это как бы такое абсурдное, конечно, высказывание, но оно характеризует, что вся эта дискуссия, она абсурдная. Тут просто речь идет о денежках, так сказать, которые Россия не хочет потратить.
Вместо этого, как сообщают российские СМИ, Наталья Поклонская обратилась в ООН с призывом осудить действия украинских властей и возобновить работу Северо-Крымского канала. И хотя в Украине Поклонскую обвиняют в госизмене, в России она депутат Госдумы. Вполне возможно, РФ создает информационное поле о готовности торговаться, а Украина может попытаться открыть площадку переговоров по Крыму.
И вот здесь есть только один большой риск, чтобы искушение использовать этот инструмент для украинских властей не превратилось в инструмент обмена для оккупации территории отдельных районов Донецкой и Луганской области и вопрос воды в Крым. Потому что если только вода в Крым будет обмениваться на вопросы деоккупации Луганской и Донецкой области, это уже будет как бы признаком того, что Украина отказывается от Крыма.
Юрий Смелянский уверен, воду как козырь можно использовать только в переговорах по деоккупации и Донбасса, и Крыма. На днях украинская делегация побывала в Берлине, где больше говорили о востоке Украины, но тема полуострова также звучала.
В Берлине сейчас многие понимают, что Россия очень двойственная, или Кремль, лучше сказать, очень двойственный в своем поведении, и что не стоит верить вот всяким уверениям в Москве. И поэтому все-таки сейчас уже есть такой существенный скептицизм. Хотя в конечном счете в Берлине, в Париже и в других западных столицах считают, что это решение Киева. На какие компромиссы пойти?
Есть ли среди этих компромиссов вода в Крым? Насколько это первоочередная проблема для Кремля? В связи с падением рейтинга российского президента Путина и запланированным на 1 июля голосованием по поправкам к Конституции, может, наоборот, стоит ждать не решения конфликта на Донбассе, а обострения на передовой. В Крыму тем временем в начале июня стартовали учения на море, проверка готовности ПВО и танковые стрельбы. И, например, президент американского фонда Джеймстаун Гленн Ховард считает, что засушливое лето в Крыму может заставить Россию перейти к активным действиям в Херсонской области, чтобы получить контроль над Северо-Крымским каналом.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800 300 403. Итак, друзья, можете стать интерактивными участниками следующего блока нашей программы. Обычный наш блок, любая программа, фактически любая, не исключение, сегодняшняя тоже. Мы с экспертом нашего эфира, в данном случае им будет эксперт-международник, директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета Острожская академия Тарас Жовтенко. Тарас, здравствуйте. Сразу вас представляю и приветствую.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, будем говорить о чем? Владимир Путин, да, отнюдь не сюрприз, отнюдь не сенсация. Именно в день первого участия, благодаря видеоконференции в составе скажем так, украинского, ну, как бы точно тут сказать, украинского сегмента ОРДЛО, а именно журналистов Дениса Казанского, Сергея Гармаша и двух их коллег с Луганска. Именно в этот день Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. И по итогам этих переговоров, помимо прочего, борьба с коронавирусом, там, экономические проблемы и так далее, далее, да, вот так получается из этого заявления Кремля, что Россия полноценный, значит, партнер государства номер один в Европе, Германии по экономическому состоянию, да, и, кстати, по коронавирусу Россия тоже, мы знаем, какая ситуация в сравнении с той же Германией, но не об этом сейчас речь. О Донбассе, конечно же, тоже говорили, ведь Германия — это член Нормандского квартета, и Путин подчеркнул уже далеко не в первый раз, как это делали ранее и Лавров, и другие представители российского руководства, что Киев должен наладить прямой диалог с представителями Донецкой и Луганской ради урегулирования на Донбассе. Точка. Вот. Ну, как известно, вчера и господин Резников, украинский министр, и сам Денис Казанский здесь же в студии радио «Донбасс Реали», мой коллега Денис Тимошенко с ним общался по итогам первого участия Дениса вот в этих переговорах. Они отмечали, Резников и Казанский, что реакция России была довольно спокойной на то, что вот такие представители ОРДЛО, переселенцы именно. Но в любом случае, как это заявление Путина показывает, Путин хочет прямых переговоров Украины отнюдь не с Казанским и не с Гармашом. Это очевидно. Это не один год заявлялось. Тут как раз Путин весьма последователен. Итак, сегодняшняя наша программа. Путин требует переговоров Киева, ну, если называть вещи своими именами, с так называемыми ЛДНР. Эта аббревиатура в заявлении Кремля, конечно, не прописывается. Представители... или как Лавров в свое время сказал, гражданское общество Донецка и Луганска. Вот интересная формулировка. То есть, господа Пушилин, там, Никанорова, там, этот Пасечник, раньше Захарченко, это гражданское общество, вот, Донецке, получается, по мнению главы МИД. Ну, неважно. Суть в том, что без прямых переговоров толка не будет, никакого регулирования не будет, если совсем коротко сформулировать. Тарас, к вам вопрос. Вот в этой связи, именно в связи с последними действиями Киева, офиса президента Зеленского, возглавляемого Ермаком, которого так критиковали в марте, что он, дескать, хочет именно наладить эти прямые переговоры с боевиками, как оказалось, совсем наоборот, по крайней мере, на сегодня. Вот, выходит, что Минский процесс зашел в тупик, и, собственно, ну, что дальше, ну, вот, по вашему мнению, если тут вообще возможны прогнозы, с Минским процессом в целом? Понятно, что на прямые переговоры Зеленский не может пойти с боевиками, это будет его политическое самоубийство.
Ну, очевидно, что сам по себе Минский процесс, он изначально был не идеален. То есть это была площадка, которая позволяла контактировать с сторонам, которые непосредственно связаны вот этим вот конфликтом. И, соответственно, при посредничестве международных партнеров и международных организаций, таких как ОБСЕ, налаживать диалог между собой. Понятно, что Минские соглашения, которые были подписаны, точнее пакет этих документов, которые называются Минскими соглашениями, это тоже не исчерпывающий пакет документов, который позволяет урегулировать конфликт. В любом случае, изначально этот процесс, эта Минская площадка, она не задумывалась как, ну, скажем так, полноценная и полномасштабная платформа по урегулированию этого конфликта. То есть это изначально была некая площадка для того, чтобы стороны могли обмениваться мнениями, встречаться для консультаций, ну и, соответственно, вырабатывать какую-то общую точку зрения на решение проблемных вопросов. Понятно, что российская сторона, будучи непосредственно вовлеченной в этот конфликт и инспирируя этот конфликт через, ну, скажем так, своих союзников, которых мы называем ЛДНР, а россияне называют по-своему, российская сторона всячески пыталась и продолжает эти попытки заставить нас разговаривать напрямую с вот этими вот непризнанными так называемыми республиками и таким образом перейти самой из разряда участника стороны конфликта в статус, скажем, вот этого внешнего наблюдателя, такого же, как, например, Франция или Германия. И понятен интерес Путина в этой ситуации, который сводится к тому, чтобы действительно заставить украинскую сторону разговаривать непосредственно с теми ну, скажем, представителями ОРДЛО, которых действительно будет выбирать в первую очередь российская сторона. И мы прекрасно понимаем критерии этого отбора. Это будут люди, которые максимально лояльны к российской позиции на этих переговорах, которые полностью разделяют российскую точку зрения на этот конфликт. То есть, грубо говоря, Россия будет получать в этой ситуации дополнительные рычаги влияния и дополнительный голос, скажем так, на вот в этой вот площадке диалога. И, соответственно, это была одна из тех красных линий, которые украинская сторона не должна была перейти. И, ну, пока что мы видим более оптимистичное развитие этого сценария. То есть, ну, по крайней мере, те представители ОРДЛО, которых мы увидели вот сейчас в Минске, это, ну, скажем так, эти фигуры, они пока что страхуют нас от вот этой вот угрозы того, что действительно в какой-то момент мы будем просто вынуждены разговаривать напрямую с представителями вот этих вот боевиков и пророссийских сил на Донбассе.
Тарас Желтенко с нами, сразу же приглашаю к разговору, вот мне подсказывает режиссеры нашей трансляции, сразу два слушателя, 0800-300-403, разговор в прямом эфире радио Донбасс Реали. Путин настаивает на прямом диалоге Киева с Луганском и Донецком, то есть на прямом диалоге Украины с так называемой ЛДНР. Что дальше? Это требование уже не один год акцентируется Москвой, и от него она, Москва, не собирается отказывать. Итак, первому слушателю или слушательнице предоставляю слово, не забудьте, пожалуйста, представиться. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, имейте возможность Тарасу задать вопрос или мнение свое выскажите.
Да нет, меня зовут Олег из Донбасса. Просто Украине не нужно идти на поводу России. Пусть требуют, они же не сторона конфликта, как они заявляют. Хотя Зарабов подписывал, Путин подписывает. Пусть требуют дальше. Украине просто надо держаться своей точки, как и дальше. Не идти на переговоры ни с ЛНР, ни с ДНР. Просто дальше продолжать. У них и так уже сейчас паника. Мы видим в Андроците, что шахтеры бастуют, уже Россия денежки меньше дают. В самой России постоянно там уже тоже не все хорошо. Поэтому они требуют, чтобы быстрее Путину надо поднять свой рейтинг. Украине надо просто продолжать держать, ну как, тянуть времени, а там оно будет видно.
Спасибо. Ну, это, собственно, мнение. Сразу предоставляю тогда возможность высказаться еще одному слушателю. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, это я?
Ну, надеюсь, вы. Представьте, сколько.
Да-да-да. Добрый день, Харьков, Игорь. Вот Тарасу конкретный вопрос. И вам, ребята, все время конкретно спрашиваю, и конкретно мне никто ничего не отвечает. Конкретно скажите мне, за 6 лет участие Ахметова в этой войне какое? Ни разу он не дал ни денег, ничего. Он только собирает вершки с этой войны и покупает за 200 миллионов евро квартиры. Вот участие Ахметова, скажите мне, спасибо.
Игорь, да, ну, уточню сразу, что фонд Ахметова, помним там еще с самого начала этих событий, гуманитарную помощь предоставляет, и господин Ахметов всегда подчеркивал в своих нечастых интервью, но вот те моменты, когда он делал заявление или его представители, что он за единую Украину и так далее, так что тут этот важный момент я должен был уточнить, но Тарас, был вопрос вам адресован, вот о роли господина Ахметова, я так откорректирую вопрос нашего слушателя, не в войне, он не боевик. Он не военный, господин Ахметов, но это не последний человек на Донбассе в плане бизнесовом, да и политическом тоже. Причем до сих пор, несмотря на отжатые боевиками же предприятия Ахметова собственность в том же Донецке.
Ну, скажем, этот вопрос, он имеет большую, скажем так, политическую настроенность и политическую составляющую. Вот. Но, тем не менее, по господину Ахметову есть два основных момента, которые мы должны учитывать, вот, ну, прежде чем давать конкретный ответ на этот вопрос. Во-первых, это момент внешнеполитический, скажем так. Тот факт, что бизнес Рената Леонидовича во многом завязан на Российскую Федерацию, делает его, ну, скажем, активным игроком в вот в этой всей расстановке. Ясно, что он не является прямым участником конфликта, но тем не менее его влияние в регионе, которое было построено еще в предыдущие годы и которое основывается на бизнесе, который вот в том числе он завязан на партнерстве с российскими субъектами бизнеса такого же аналогичного, делает его фигурой достаточно влиятельной. И с этим влиянием сопряжены определенные ожидания от этой фигуры, от его ресурсов и от его общей публичной позиции. И, к сожалению, тут мы вынуждены перейти к внутриполитическому аспекту, да, этого вопроса. Насколько наличие или отсутствие этой позиции имеет политическую оценку внутри нашей страны. То есть насколько действующая власть, предыдущая власть, будущая власть будет оценивать действия или бездействия этой фигуры и его, ну, скажем так, бизнеса, который ему принадлежит, в этом конфликте. Поэтому, ну, тут как бы могут быть оценки с обеих сторон, и с внутриполитической, и с внешнеполитической. И, соответственно, это еще больше усложняет то, что, ну, мы не можем дать простой ответ на то, является ли он героем в этой ситуации или является он злодеем в этой ситуации. То есть, ну, в разных аспектах можно по-разному оценивать его действия, но я соглашусь с нашим слушателем, что на самом деле, объективно, если оценивать эти вопросы, то им должна быть дана соответствующая и правовая, и политическая оценка.
Кстати, Тарас, ну вот сослагательное наклонение в истории, как бы историки не приветствуют, но на самом деле те же историки, которые больше всего говорят о том, что нельзя это сослагательное наклонение употреблять, сами же потом это и делают. Если в ДКБ... Ну а что делать? Надо анализировать ситуацию, чтобы из ее выводы делать. Вот если бы мы сейчас вернулись в март, апрель, май 2014 года, очевидный факт, тогда сам господин Ахметов не согласился, как Коломойская к нему сейчас, к Коломойскому не относись, возглавить область Донецкую, но фактически, ну как бы сказать, ну его, не его человек, но Тарута, скажем так, ну, скажем, как бы это помягче выразиться, недоброжелатель был Ахметов, это человек как бы весьма близкий к Ренату Леонидовичу, возглавлял тогда область. Помним эти свистки, вот это все попытки предотвратить этот сепаратистский путь, поддержанный Россией. Без поддержки России ни черта бы, извините за выражение, не вышло бы, как в Харькове, витое, чем все закончилось в Одессе. Вот. Короче говоря, вот если бы вернуться в весну, так называемую русскую весну, так называемую 14-го года, Ахметову вообще были какие-то возможности предотвратить то, что в итоге случилось, и в конце концов самому остаться на своей родине? Или, собственно, даже если бы Ахметов, там, не знаю, семи пядей во лбу был, действовал, я не знаю, как кто, Россия уже решила Донецк, Луганск так сделать, то, что она делает до сих пор, и ничего уже невозможно было тогда, весной 2014 года, изменить. Как вы считаете, Тарас?
Я думаю, что... Действительно, имея Ренат Леонидович четкое определенное видение своей позиции, как четко проукраинской позиции, и имея он видение тех угроз, которые со стороны Российской Федерации были актуальны на тот момент, я думаю, что ситуация могла бы развиваться по-другому. Но тут есть другой момент. Именно в Луганской и Донецкой областях у россиян, ну, скажем так, были подготовлены позиции еще заранее. То есть, ну, мы прекрасно понимаем, что, ну, бизнес бизнесом, ресурсы ресурсами, но работа с населением, работа информационная, пропаганда и все эти вещи, они достаточно долгое время на этих территориях имели место быть. И причем они имели место быть не только со стороны россиян, но и множество проукраинских политиков, и в том числе и бизнесменов украинских, они продвигали вот эти вот пророссийские нарративы. Вот. Потому что давайте вспомним, как у нас обычно проходили выборы, да, вот все предыдущие годы до 2014 года, да, когда кандидаты, которые приезжали на Восток, рассказывали про то, какой плохой Запад Украины, и что Восток на самом деле, вот эти вот шахтеры, эти области, они, ну, по сути, являются кормильцами. А с другой стороны, когда эти же кандидаты ехали на Запад, они говорили совершенно другие вещи. То есть, ну, грубо говоря, вот этим вот предвыборным нарративом в том числе и усиливался вот тот раскол, которым воспользовались россияне. И поэтому, ну, скажем так, эти факторы тоже надо учитывать.
Еще раз подчеркну, я это делал неоднократно в эфире радио «Донбасс Реалии», как ведущий программы этой. Если Ренат Леонидович в любом видео пожелает принять участие в программе радио «Донбасс Реалии» или, не знаю, на сайте опубликовать свою точку зрения о том, как должно происходить урегулирование на Донбассе, о его роли в том, что было весной 2014 года на его малой родине и так далее. По любому вопросу Ренат Леонидович Ахметов имеет возможность высказаться в эфире «Радио Свобода», в эфире «Радио Донбасс Реаль». Еще раз, неустанно это подчеркиваю. Ну, мы продолжаем нашу программу. Предоставляю слово еще одному, третьему слушателю нашего прямого эфира. Здравствуйте, не забывайте представляться. В эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Хочешь вечер. Это Северодонецк.
Очень хорошо. Как вам обращаться можно?
Павлович, Николай Павлович.
Николай Павлович, пожалуйста.
Я хотел узнать, почему, скажем, Кремлю не напоминает, как он решал территориальную целостность империи, когда там чечены что-то заявили, и там же не какие-то там это, извините, барыги там подворотни, а там же генерал...
Дудаева имеете в виду, Николай Павлович? Джихара Дудаева?
Да, почему не сели с ним на переговоры Кремль там?
Ну, кстати, вот, если быть, не знаю, помните ли вы, были переговоры с Яндарбиевым, Ельцин даже в Кремле встречался. Помните, этот был эпохальный факт? Наследником, скажем так, после того, как российские спецслужбы ликвидировали Джихара Дудаева. С Зелимханом Яндарбиевым в Кремле общался Борис Ельцин, тогдашний президент России.
Я помню Хасаюртовский договор.
Это было дальше. Масхадов-Лебедь. Ну, хорошо. Ваш вопрос тогда. Почему не делает сейчас это, да?
Да, приглашать это вот так. Вернее, вариант их, как они решали там вопросы территориальные. И брата учиться, и малоросам, так сказать. Вот.
Николай Павлович, я уточню. Так Зеленскому с кем стоит садиться за стол переговора, по вашему мнению? Чтобы урегулирование было на Донбассе.
Не, так все как это. Договариваться только с Кремлем. Этим марионетками, что с ними говорить там.
Ну хорошо, это такая ремарка. Ну, я все-таки обращусь, Тарас Жовтенко, напомню, эксперт нашего прямого эфира, политический аналитик, международник Тарас Жовтенко. Тарас, если проводить эти аналогии, если вообще их возможно проводить с событиями нынешняя война на Донбассе и кровопролитная война в 90-х годах, первой половине 90-х годов, а второй половине нулевых между Россией и Чечней. Две войны, две. Кстати, я господина Николая Дадова Павловича хочу немножко поправить. Очень некорректно так называть чеченский народ. Чеченцы принимали участие в этом войне, я уточняю. Это очень важно. И действительно, мы помним Джихар Дудаева, все эти события. Вот. Это параллель. Кстати, есть такая точка зрения, если уж мы вспомнили, вернее, наш слушатель вспомнил эту войну. Тарас, вы согласны с тем, что... Шанс у Украины, пока Россия остается такой, какая она сегодня есть, то есть, понятно, при всех кризисах, коронавирусные, цены на нефть, хотя цены на нефть опять уже поднимаются, и так далее, демографические, другие проблемы, западные санкции. Пока Россия остается, то, понятно, шансов на отступление очень мало, мягко говоря, пока Путин при власти. Но шанс Украины состоит в том, чтобы она... Но опять же, при всей спорности, возможно, этой аналогии, в том, чтобы она в Донецке, Луганске нашла, возможно, такого лидера влиятельного, который бы нарастил мышцы и в итоге взял бы власть на пользу Украине, собственно, на ее пользу. Не хватает своего Рамзана Кадырова Зеленскому Украине. Так правильно говорить или это совсем разные вещи? Тарас, по вашему мнению.
Я все-таки считаю, что это очень разные вещи, потому что начиная от самой природы этого конфликта, который был у Российской Федерации с вот этими вот территориями в начале 90-х годов, и учитывая причины нынешнего конфликта, это как бы совершенно разные вещи и в плане безопасности, и в политическом плане. И более того, скажем так, проблема того, что у нас нету аналогичного по весу и по воспринимаемости, по авторитету лидера, о котором мы говорили, который был с другой стороны конфликта.
Я, кстати, Тарас, извините, я вас перебью, не Рамзана Кадырова, а его отца. Ахмата Кадырова, это важнее. Вот на него Россия тогда делала ставку, а потом Ахмат Кадыров погиб, и Рамзан стал не сразу, но лидером республики. То есть корректнее говорить об отце Рамзана Кадырова. Я уточнил. Да, пожалуйста.
Согласен, да. Так вот, суть заключается в том, что на сегодня у россиян однозначно больше инструментария информационного и психологического влияния на наши оккупированные территории. И поэтому появление какой-то такой фигуры с однозначно проукраинской позиции, оно... Чем дольше мы этого ждем, тем более проблематичным это будет. Вот такая вещь. Разве что оно будет сопряжено, вот это все, с, скажем так, ухудшением социально-экономической ситуации на этих территориях. Вот. Но с другой стороны, мы видим, как российская пропагандистская машина, она постоянно старается и достаточно успешно, надо отдать должное, нивелировать вот эти вот провалы социально-экономической политики даже внутри своей страны. Нивелировать это все очень массированной и очень масштабной пропагандой.
Спасибо, Тарас, с нами на связи, я так понимаю, да, подсказывают режиссеры трансляции нашей. Еще один четвертый слушатель. Сегодня у нас так активно обсуждение, не будем останавливаться. Вы в эфире, здравствуйте, ваш вопрос или ваша ремарка по теме нашей программы?
Здравствуйте, это я.
Да, это вы, представьтесь.
Сергей Кроматорск, добрый вечер.
Очень приятно, Сергей, пожалуйста.
Во-первых, по поводу Кадырова и Чечни, я небольшую ремарочку. Есть разница просто потому, хотя бы, что там за Чечней никто не стоял. Действительно, Чеченская республика имела, ну, входила в состав Российской Федерации, решила отойти. Там никто не оккупировал эту территорию. У нас здесь совсем наоборот. Тут влияние России очень большое. И Россия действительно оккупировала, хотя официально это как бы не говорится, ну тут российские войска, тут все российское. Там на стороне Чечни не было, ни американцев, никого не было. Поэтому там и были разговоры именно как раз с представителями Чечни. А что у нас будет? Ой, вы знаете, если бы Владимиру Александровичу Зеленскому была возможность такая, бы давно уже пошел на уступки Кремлю и все бы сделал. Но он боится просто, он понимает, что это будет со стороны патриотически настроенных сил и что действительно это будет его политическая, ну, фиаско. А что, мне кажется, будет, так оно так и будет в течение 4 лет, ну, пока выборы президента не будут и нового парламента, а может быть даже и раньше, потому что господин Зеленский уже, наверное, достал за этот год и как патриотически настроенные силы, так и пророссийские настроенные силы. И тут неизвестно еще, что оно будет дальше. А дальше я боюсь, что придут к власти именно вот эти представители ОПЗЖ и тому подобное, и начнется как раз движение в сторону России. Я боюсь, что так будет.
Ну, посмотрим, как будет. Не факт, что так произойдет. Украина, согласитесь, я обращаюсь к нашему уважаемому слушателю, страна непредсказуемая, в том числе и в хорошем смысле этого слова. А насчет Зеленского, ну, опять же, это ваше предположение. Тарас, я, кстати, уточню вопрос нашего слушателя вам. Вы согласны, что последнее действие президента Украины и главы его офиса, ключевой фигуры, в том числе по урегулированию на Донбассе. Не хочу обидеть Дмитрия Кулебу, министра иностранных дел, но роль Андрея Ермака значительно более весомая. Вот, последнее действие, как по вашему мнению, Зеленского и Ермака, которое, ну, трудно назвать пророссийскими, очень трудно. И назначение министра Резникова, кстати, мало кто обращает внимание, что именно господин Ермак Резникова, скажем так, привел и Минскую группу, как первого заместителя главы украинской делегации и министерства должность господина Резникова, и другие моменты, и главное, вот это назначение Сергея Гармаша, Дениса Казанского, ну, тоже это же, ну, не представители действительно боевиков, отнюдь. То есть, почему на это сейчас идет Зеленский, как вы считаете? Только потому, что боится активной части общества патриотической, как утверждает наш слушатель? Или на самом деле Владимир Зеленский осознал, тут никакой трусости с его стороны нет и не было, а просто он понял, насколько, ну, нереально, посмотрев в глаза Путина, цитата, надеется, что президент России пойдет на мир. По вашему мнению, Тарас, мотивы действий последних по Донбассу со стороны Владимира Зеленского, в чем они?
Я думаю, что вы правы в том, что ну, есть две составляющие. Одна составляющая – это действительно давление гражданского общества. Постоянное напоминание об этих красных линиях, которые абсолютно ни в коем случае нельзя переходить. И с другой стороны, это действительно, ну, скажем так, позитивная тенденция, по которой мы видим, что Владимир Александрович действительно в процессе своих активных действий по урегулированию этого конфликта, он учится на ходу. То есть он видит, что как бы изначально тот образ урегулирования, та модель урегулирования конфликта, которую он для себя построил, она не жизнеспособна, поскольку, ну, скажем так, противоположная сторона, имеется в виду Владимир Путин, она, ну, в этом смысле она абсолютно не поддается ни на какие уговоры, ни на какие переговоры конструктивные. Поэтому все, что остается, это пока что отстаивать свою позицию достаточно твердо и, может быть, не совсем до конца осознавая риски, которые есть со стороны российской вот, в нашу сторону актуальными, тем не менее продолжать твердо стоять на своих позициях, тех, которые были закреплены еще раньше в минских документах, и соответственно, с этих позиций строить переговорную линию по конечному урегулированию этого конфликта.
Еще у нас сегодня активные очень слушатели. Попытаемся еще взять, два показывают режиссеры, как минимум у нас в очереди. Но один звонок точно возьмем, пожалуйста, в эфире. Я вас попрошу только гаджетство, не знаю, как где вы нас смотрите, слушаете радио Донбасс Реали, или отключить, или отодвинуть, потому что эхо появляется.
Алло? Алло, Андрей Киев.
Пожалуйста, Андрей, вам слово.
Алло, Андрей. У меня вопрос, почему я не слышу правильной терминологии по вот этим так называемым российским гумконвоям, которые проходят через контрольные пункты без таможенного контроля. Это называется контрабанда, и больше никак это называть просто нельзя. Я во времена Порошенко нормальных слов для обозначения этого явления не слышал. Может, пора уже все-таки назвать это контрабандой.
Спасибо, Андрей. Тарас, если можно, коротко ответь. Гумконвои, там уже их сколько? Сотни, наверное, за эти более чем 6 лет со стороны России на Донбасс зашло.
Как минимум.
КамАЗы эти.
Да, тут как минимум две составляющие должны быть в этой терминологии. Во-первых, это действительно контрабанда, а во-вторых, это, по сути, прямое оказание поддержки и прямое вкачивание сил и ресурсов в этот конфликт. Прямое свидетельство того, что россияне действительно прямо поддерживают, финансируют, вооружают и все прочее вот этих вот боевиков, сепаратистов, которым мы действительно противостоим. То есть эти конвои следует расценивать и как однозначную контрабанду, и как однозначное подтверждение того, что действительно за вот этими вот боевиками, сепаратистами стоит российское оружие, российские деньги и российский ресурс.
Тарас, ну, наш слушатель, его, скажем так, претензия в том, что вот эту дефиницию, научный термин, как раз официальные власти Киева, не только нынешние, насколько я понял нашего слушателя, но и предыдущие при президенте Порошенко избегали, вот осторожно все это было. Почему, по вашему мнению? Недосмотр или не настолько важный вопрос, как вы считаете?
Ну, я думаю, что здесь в первую очередь играла роль то, что не было, во-первых, возможности дать оценку юридическую вот этим всем фактам. Во-вторых, не было, скорее всего, видения того, как вписать вот эти вот гум-конвои в общую канву украинской позиции, в общую канву переговоров по Донбассу. То есть мы видели просто констатацию факта, что очередной гум-конвой пересекал границу территории Украины. Вот, со временем эти заявления, они складились тем, что мы их слышали на самом деле очень часто.
Тарас, я вас перебью, у нас просто совсем мало времени, ваша мысль понятна по гум-конвоям так называемым. Хочу все-таки еще, у нас, наверное, рекордное сегодня количество звонков, еще одному слушателю или слушательнице предоставить слово. Вы в эфире, только если можно, лаконично.
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня один вопрос. Вот если признать московских террористов из ЛДНР субъектом права и начать с ними вести переговоры, то в таком случае на кого Запад будет накладывать санкции, если россияне начнут отжимать наши области от Харькова до Одессы, а может, до Киева? Я имею в виду, кого будут отключать от системы денежных переводов SWIFT, на кого будут накладывать торговое эмбарго.
И так далее. Понятен ваш вопрос, хотя на сегодня все равно же Россию никто от системы межбанковской коммуникации SWIFT не отключает. Эмбарго никакого нет со стороны Запада. Такое маленькое ваше уточнение, да. Ну, Тарас, имеете возможность ответить, у вас минута.
Я думаю, что в любом случае это не будет украинская сторона, потому что даже после признания юридического вот этих так называемых ЛДНР, все равно будет оставаться история вопроса, откуда они взялись и на чьи ресурсы они существуют до сих пор.
Спасибо, спасибо, Тарас, спасибо вам за участие в нашем эфире. Видите, как активно наши слушатели хотели вам задать вопрос. Если не ошибаюсь, 6 или 7 участников, я сбился даже со счета. Успели воспользоваться такой возможностью. Еще в очереди у нас несколько осталось, но, к сожалению, программа не резиновая. Благодарен политическому эксперту Тарасу Жавтенко. И продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения. Закладка. Открываем Донбасс.
Не той здолав, то вилив більше крові, чи напустив на душі туману. Твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану. Нові століття в тебе є по праву. Ти світ навчиш і сіяти, і косить, бо та любов тобі дарує славу, яка живих і мертвих воскресить. Людство, переймаючи науку, збагне, чому в тернах твоє чоло. Ти є месія, котрий терпить муку за гріх сусідський, за криваве зло. Микола Руденко.
Запомни эту страницу.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну что ж, с нами в студии опять Егор Устинов. Это означает, что настало время еще для одного наисвежайшего выпуска новостей.
Российские гибридные силы 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, обстрелы фиксировали в районе хутора Вольный, Орехово и Павлополя. Потерь нет. Группировки ДНР и ЛНР, в свою очередь, об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Послы стран-членов Европейского Союза решили продлить санкции против России, введенные после аннексии Крыма. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. Санкции ЕС, напомню, предусматривают запрет на импорт в Евросоюз товаров из Крыма, инвестиции в Крым, туристические услуги на полуострове, в частности, европейские круизные лайнеры, не могут заходить в крымские порты. Экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Санкции продлили на год. Эпидемиологическая ситуация в Донецкой области позволяет ослабить карантинные меры в спортивной сфере с сегодняшнего дня. Об этом сообщает Управление физической культуры и спорта областной администрации. По данным ведомства, в регионе разрешили восстановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных клубов, залов и фитнес-центров. Кроме того, допускается учебно-тренировочный процесс в организациях спортивной направленности всех форм собственности. При этом групповые занятия с участием более 10 человек остаются под запретом. Образовательные центры «Крым, Украина» и «Донбасс, Украина» для абитуриентов из временно оккупированных территорий накануне начали свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины. По данным ведомства, в этом году жители временно оккупированных территорий могут поступать по упрощенной процедуре в более 100 университетов страны. Абитуриенты, желающие поступить на бюджет, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах. Поступающие из Крыма не позднее 20 августа. Поступающие из Донбасса не позднее 22 августа. Поступающим нужно только выбрать специальность и учебное заведение, куда бы они хотели поступать, и обратиться в образовательный центр. Укрзалезница увеличила периодичность курсирования 4 поездов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. По данным перевозчика, поезда Киев-Лисичанск, Днепр-Одесса, Киев-Бердянск и Киев-Покровск теперь будут курсировать ежедневно. Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах. Укрзалезница напоминает, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 11 июня, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 32 до 35 градусов тепла.
Ну что ж, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В течение этого часа мы, в частности, вам, друзья, рассказали о таких вот темах. Украина открыла 2 пункта пропуска с оккупированной территории Донбасса, Мариинку и станицу Луганскую. Работать они будут в ограниченном режиме только 3 часа в день с обязательной самоизоляцией прибывших на 2 недели. Понятно, проблема коронавируса, но не только проблема эпидемии тут играет свою роль. Группировки так называемой ЛДНР назвали открытие пунктов пропуска, цитата, провокация, и в связи с этим с оккупированной территории эти пункты так и не были, по крайней мере, на сегодня, вот 10 июня, открыты. Посмотрим, что будет дальше. Радио Донбасс Реалии внимательно следит за ситуацией на этих пунктах пропуска. И еще очень важная тема, она постоянно актуализируется, тем более жаркое лето уже наконец дает о себе знать, в том числе, конечно же, и в Крыму, и эксперты рассуждают о возможности того, возможно ли компромисс со стороны Украины с поставкой воды в Крым в обмен на, скажем так, уступки Путина по Донбассу. Это вообще допустимо или нет? Ну и, конечно же, тема прямых переговоров Украины с боевиками была в центре внимания нашей программы, которую для вас провел, друзья, Александр Лащенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».